Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду профессии ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина мы приветствуем всех, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Российская академия образования будет сотрудничать с Новгородской областью. Соглашение об этом было подписано в минувшую пятницу президентом академии Людмилой Вербицкой и губернатором Сергеем Митиным в гуманитарном институте в Антонове. Кириллица за более чем тысячелетнюю историю претерпела множество изменений и при Петре I, и при Временном правительстве, и сразу за этим при большевиках. Что происходит с русским языком в 21 веке, мы собрали небольшую подборку мнений. 17 предприятий и организаций Великого Новгорода и области готовы, несмотря на экономические трудности, взять на работу выпускников Политехнического колледжа НовГУ. Здесь прошла традиционная ярмарка вакансий. И начало апреля. Пора подводить языковые итоги марта. В лингвистической картине месяца «Дикапристы», «Мельдоний» и по-прежнему «Баррель», «Нефть», «Кризис» и многое другое. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Российская академия образования будет сотрудничать с Новгородской областью. Соглашение об этом было подписано в минувшую пятницу президентом академии Людмилой Вербицкой и губернатором Сергеем Митиным в гуманитарном институте в Антонове. Подробнее о документе и формах сотрудничества, а также о подробностях визита Людмилы Вербицкой в Великий Новгород расскажет наш корреспондент Екатерина Валова.
Во время официального визита в Великий Новгород президент Российской академии образования Людмила Вербицкая не только подписала с правительством области соглашение о сотрудничестве. Утром она встретилась с губернатором Сергеем Митиным, где шел разговор о двух проектах, которые были поддержаны Людмилой Вербицкой. О них подробнее глава области рассказал уже в Антонове. Но прежде президента Российской академии образования ждала экскурсия по бывшему Антониеву монастырю. Здесь же Людмила Вербицкая прочитала лекцию о русском языке. После нее сотрудники гуманитарного института интересовались о том, нужен ли ЕГЭ, как школьников приучить к чтению и кто будет учить детей 10 лет спустя. После ответов на вопросы ректор Новгородского университета Виктор Вебер преподнес Людмиле Вербицкой несколько эксклюзивных подарков. Это сигнальный экземпляр книги о монастыре и ученых этого места. Всего, отметил ректор, таких экземпляров пока 3. Вручил икону Казанской Божьей Матери 19 века в деревянном окладе из дуба 12 века. А также подарил церу восковую табличку для письма. Далее прошла церемония подписания соглашения между правительством Новгородской области и Российской академии образования. Документ предполагает сотрудничество в образовательном и научном направлении, внедрение федеральных программ, взаимодействие в разработке новых технологий в образовании и форм обучения, воспитания обучающихся и многое другое. Глава региона Сергей Митин поблагодарил Людмилу Вербицкую за визит и рассказал о двух проектах.
Сегодня у нас появляются два таких очень крупных, мощных проекта. Это проект развития имения Рахманинова Сергея Васильевича Онег и проект научно-просветительного центра Антонов. Эти два проекта, которых мы сейчас сосредотачиваем, вот мощь интеллектуальной мысли областной. Очень много уже сегодня появилось сторонников и движителей этих проектов на федеральном уровне. Я вот горжусь этим. Вчера, например, у меня встречи были в Москве вот по возрождению усадьбы Онег. Очень известные люди сегодня, такие как Спиваков, Мацуев, Гергиев, поддерживают этот проект. Мединский, министр культуры, и приходят сюда и люди крупного бизнеса. Сегодня этим проектом вместе с нами будет заниматься государственная корпорация «Российские автомобильные дороги», потому что это удачно очень складывается ситуация по строительству рядом с имением трассы скоростной М-11 и созданию там многофункциональной зоны, в которую впишется или наоборот, которая станет таким притяжением для возрождения усадьбы Сергея Васильевича Рахманинова. И второй проект – это научно-просветительский центр Антонова. Я уверен, что сегодня мы еще одного сторонника, Людмила Алексеевна, получили этого проекта в вашем лице, который мы тоже развиваем и который каждый день какие-то кирпичики вкладывает в вот это развитие. И вот сегодняшний ваш приезд, эта лекция русского языка и заинтересованность ваша, ваших коллег, подписание нашего соглашения, мне кажется, это тоже некий такой шаг вот в развитии этого дела, который поможет нам и дальше развивать вот такую вот культурную суть областной жизни.
В ответном слове президент Российской академии образования Людмила Вербицкая сказала следующее.
То, что я вижу, приезжая вот каждый раз, я поражаюсь тому новому, что возникает в вашем городе. И вы знаете, мне кажется, что он становится городом особого интеллекта и особой интеллигентности. Мы сегодня про интеллигентность говорили очень много. Поэтому я очень надеюсь и абсолютно уверена в том, что у вашего прекрасного города замечательное будущее. И сегодня это такая яркая звездочка, но что будет еще лучше. Поэтому я желаю всем всего самого доброго и надеюсь, что наши контакты и с Петербургским университетом, и с Российской академией образования будут гораздо более тесными. Академия образования не только занимается проблемами средней школы, но и вузов тоже. У нас много самых разных идей, и мы постараемся вовлекать вас в те наши мероприятия, которые мы проводим. В частности, вот мы сегодня говорили о сочинении, у нас была очень интересная конференция по итогам сочинения, ну и много еще чего, так сказать, какие планы у нас есть, и мы можем план наших действий на 16-й год прислать. Поэтому я хочу от всей души вас поблагодарить. Вы знаете, какое удовольствие, когда говоришь и в глазах каждого видишь и интерес, и глубокое понимание, а главное – любовь к нашему прекрасному русскому языку, лучше которого, поверьте мне, нет на свете.
Великий и могучий русский язык станет и следующей темой нашего выпуска. Кириллица за более чем тысячелетнюю историю претерпела множество изменений и при Петре I, и при Временном правительстве, и сразу за этим при большевиках. Что происходит с русским языком в 21 веке? Такую небольшую подборку мнений мы собрали у студентов и выпускников Новгородского университета, включив в разговор и филолога Ирину Абрамовскую.
Главная беда современного русского языка в том, что он сам не знает своих норм, а тем более не знают этих норм люди, которые на этом русском языке говорят. Ну, например, когда я еду в транспорте общественном, довольно часто я слышу от билетерши: «Оплатите за проезд». Мне все время хочется ее поправить. Я ни разу этого не сделала, и, наверное, это неправильно. Нужно исправлять каждый раз, когда человек говорит не по-русски, неправильно.
Вы реагируете на неправильное что-то в речи или даже в письме? Это вас раздражает?
Нет, абсолютно. Я понимаю, что есть люди, которые просто не понимают, что они говорят неправильно. Если человек не понимает, что творит, ну как может это раздражать? Вот когда кто-то по телевизору говорит неправильно, вот это меня очень раздражает.
Нужно от чего-то русский язык защищать? Если да, то от чего?
Защищать нужно от чрезмерного влияния каких-то словечек профессиональных, жаргонных, которые входят в общеупотребительную лексику. Если везде и всюду будут говорить «шузы» вместо «туфли», это нехорошо. Ну, в кавычках говоря, портит язык.
А вот и мнение студентов.
Но самая главная беда – это, во-первых, заимствование иностранных слов, во-вторых, зачастую непонимание вообще, что это за слово. Ну и, конечно, забываем наши слова. Сейчас многие слова уходят уже. И, конечно же, слова-паразиты, очень много тех же «э». Мне кажется, у русского языка есть две очень важных проблемы. Первое – это то, что его никто не учит, почему-то не хочет учить русский язык, но не считают, ну, я и так на русском разговариваю, зачем мне что-то тут еще думать, запятые. А вторая — это, ну, прогресс прогрессом, но с просторов интернета слишком много пришло вот американизмов, слишком много сокращений, которые очень портят речь.
Пытаются писать проще, говорить проще, не углубляясь.
Сейчас у нас вся молодежь сидит в интернете, и именно там, если почитать переписку молодежи, тот язык совсем на русский не похож.
Хороший словарный запас можно обогатить с помощью чтения книг, но сейчас молодежь больше любит сидеть в интернете, и из-за этого теряется вот их возможность побольше приобщиться к культуре языка и как-то пополнить свой запас.
Незнание основных правил пунктуации и орфографии. Даже как-то читая всякие объявления, рекламу, пишутся с ошибками, и это очень как-то унизительно, что ли.
Мне лично очень сильно раздражает безграмотность. когда пишут неправильно, там пунктуацию не применяют.
Бывает очень часто в разговоре с каким-то человеком общаешься, и тут он тебе такой вроде приятный и милый на лицо выдает: позвонишь мне, и очень хочется его отругать.
И не звонить.
И не звонить никогда, и уж тем более не звонить.
Ну, да, конечно, замечаем вот эти извини, когда пишут, или эта девушка красивее. Не то, что раздражает, просто обидно, больно, печально.
Меня очень сильно раздражает, когда говорят «ихние». Я просто не могу терпеть это слово, мне ужасно это режет слух.
Неправильная постановка ударения особенно режет слух. У меня бабушка тоже звонит до сих пор и произносит «калидор». Я пытался исправить ее, не получается.
Также «кепчук» и «манес» — великие произведения русского языка, и «кампучия». Вот к чему приводит заимствование.
Наверное, «великий и могучий» так и останется таковым, но хорошо бы не только в памяти, которую хранят для нас его великие носители, классики литературы. Грех не пользоваться богатством, которое дано. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». 17 предприятий и организаций Великого Новгорода и области готовы, несмотря на экономические трудности, взять на работу выпускников Политехнического колледжа Новгородского университета. Здесь прошла традиционная ярмарка вакансий. Подробности знает наш корреспондент Екатерина Валова.
В этом году ярмарка рабочих мест прошла по новому сценарию. Сначала состоялся круглый стол с представителями предприятий области. Затем потенциальные работодатели представили свои компании и рассказали о существующих вакансиях. На встречу пригласили студентов первых курсов, чтобы они узнали, какие предприятия и организации сотрудничают с Политехническим колледжем, куда они могут пойти работать и какие специальности сейчас наиболее востребованы, отметил директор Политехнического колледжа Новгу Владимир Шульцев.
Трудоустраиваются у нас студенты практически все, потому что специальности такие востребованные на предприятиях. Это и технологии машиностроения, автоматизация технологических процессов очень востребованы, их даже не хватает. Это программисты, это дизайнеры, автомобилисты. Все эти связи, системы коммутации, все специальности востребованы. Как правило, где-то на биржах у нас не стоят выпускники. Взаимодействие начинается с первого курса. В рамках профориентационных мероприятий ребята посещают предприятия, знакомятся с предприятиями. Очень много у нас экскурсий по предприятиям. Ребята, в принципе, уже ко второму, к третьему курсу, они уже определяются с тем, где они будут работать. С крупнейшими предприятиями области заключено 43 договора. В этом году будет около 180 выпускников. Причем ребята, кроме того, что они получили специальное среднее профессиональное образование, они еще параллельно, бесплатно получили одну из рабочих профессий. Если это технология машиностроения, это токарь или фрезеровщик, если автоматизация, то это слесарь КПА и так далее. А если это специальность техническое обслуживание автомобильного транспорта, это автослесаря, то есть параллельно они уже выпускаются с несколькими профессиями.
Кризис, все говорят, экономика, все говорят. Предприятие не уменьшилось, желающих принимать ваших выпускников, получается, не уменьшилось.
Я думаю, что далеко не все так плохо. И как раз вот показатель того, что неплохо, это количество участвующих в сегодняшнем мероприятии предприятий. 17 предприятий, честно говоря, я сам удивился, потому что вот говорят, кризис, что-то с экономикой, с промышленностью. Может быть, чуть меньше по сравнению с прошлым годом, но 17 предприятий говорит само за себя, что предприятия работают, предприятия развиваются. Основные крупнейшие предприятия – «Эквант», «Акрон», «Элси». Сегодня у нас непосредственно руководитель завода «Элси». Ну, на наш взгляд, востребованность есть, значит, предприятия работают, значит, руководители предприятия успешно преодолевают все возможные трудности.
В этом году около 180 человек окончат Политехнический колледж. Больше половины выпускников пойдут в армию, еще часть продолжит обучение в вузах, остальные или будут трудоустроены в ближайшее время, или уже работают. Как студент 4-го курса факультета компьютерной системы и комплексы Андрей Коломиец.
Проходил я практику в муниципальном унитарном казенном предприятии управления гражданской обороны чрезвычайной ситуации МЧС Новгородской области, МЧС России. До этого проходил практику на научно-производственном объединении «Квант», так как я отслужил армию уже и работал по специальности.
Как ты успел отслужить армию, еще и заканчиваешь колледж?
Я учился на 3-м курсе, ушел с 3-го курса, ушел в армию, вот, и сейчас 4-й курс заканчиваю.
Ну, для тебя, наверное, тогда, раз ты служил в армии, ближе МЧС?
Более масштабнее, если я буду работать на производстве военной обороны промышленности, потому что я знаю эту технику, сам работал на квантовской технике, которая приезжала к нам в Севастополь. Вот.
В Севастополе служил?
Да, я был в Севастополе. Сначала я был отправлен в Тамбов, в межвидовой центр по боевому применению и подготовке младших специалистов радиоэлектронной борьбы. А потом уже было распределение как курсантов и был направлен в Севастополь.
Я так понимаю, что именно потому, что знали, что ты учишься, да, по такой специальности, ты пошел в армию, точно так же, получается, тебя и направляли. То есть ты свою квалификацию только поднял.
Ну, вообще, по сути, да, потому что я когда пришел, и они меня спросили, почему ты, типа, уйдешь в армию без образования, мне сказали то, что, ну, я им сказал, ну, так получилось, что, вот, они задали мне вопрос, на ком я факультете учился, что я знаю по специальности, вышестоящее командование приехало для отбора кандидатов на прохождение срочной военной службы, вот, я им, как сказать, стал пригоден. Вот, но столкнулся с маленькой проблемой, когда пришел на квант, сказали, что у вас нет образования. И получилось так, то, что взяли, сказали, типа, ну давай, мы берем тебя только с одним условием, что ты работал на нашей технике, знаешь, как она вообще, ее система производительности, как она работает, насколько эффективна.
То есть четвертый курс заканчиваешь, дальше о чем ты думаешь, куда ты все-таки решил или еще не решил?
Ну, есть направленность идти в квант, вот, работать, потому что...
Место есть для тебя?
Есть. Большинство наших выпускников, вот наших специалистов берут с распростертыми руками, потому что квант уже сотрудничает более, я не знаю, ну, десятка лет с нашим колледжем, и очень тесные отношения наших выпускников и приглашают как целевую направленность, то есть они оплачивают там, если надо оплачивать. Мы также получаем стипендию квантовскую, непосредственно социальную, государственную стипендию, но мы получаем от производческого объединения квант. Также есть определенная квота мест, которые выделены именно под наш колледж, потому что есть такие специальности, вот тот же самый программное обеспечение вычислительной техники, сети связи и системы коммутации нужны для того, чтобы работать на вот этом узком профиле на кванте.
Это у тебя компьютеры, то есть получается современное оборудование, настройка или что? Вот в чем заключается, ну, смысл?
Вообще, по сути, да. Это...
Ты же не токарь, не слесарь.
Нет, ну я помимо своей специальности еще получаю операторы электронно-вычислительных машин, вычислительных сетей. Без этого никак. То есть когда ты не оператор, ты не знаешь, как работать на устройстве электронно-вычислительной машины, значит, ты вообще, ну, не специалист. А выпускаешься с простой специальностью техник по наладке компьютерных сетей. Я и могу и настраивать те же самые банковские сети, вот, могу и как бы компьютеры чинить в обычной конторе в какой-нибудь там.
То есть широкий профиль?
Да, у меня получается по профессии очень широкий профиль. Не только сидеть, печатать, но еще и разбирать, но еще и что-то делать, познавать, можно себя продвигать. Также вот у нас мы сотрудничаем с университетом, то есть мы можем поступить сразу туда, вот институт электронной среды.
Посмотрев на твои знания, даже вот так слегка и поверхностно, я так предполагаю, хочется, наверное, открыть свое дело.
Это уже в дальнейшем, а пока
что... есть мечты такие,
есть мечты,
планы?
Есть мечты набрать профессиональный коллектив, который будет понимать, для чего работаем и на что мы работаем. Когда предприниматели приходят с предприятия, они рассказывают, какой сейчас рынок труда, какие специальности востребованы на рынке труда, то есть какие-то больше, какие-то меньше. И тем самым люди понимают, мы, студенты, понимаем, на что нам опираться, что нам предоставляют, какие социальные гарантии, зарплата, рабочие места. Вот в этом вся и заключается вот эти ярмарки вакансий, чтобы мы побольше познакомились со спектром профессий, которые востребованы на рынке труда.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы сегодня уже в этот апрельский день подводим языковые итоги марта, или, как мы уже говорим, языковой пейзаж. И вот эти пейзажи мы как-то по-разному рисуем в каждый месяц, да, то останавливаемся на том, в чем отразились мировые события, то для всей страны. Вот сегодня мне хочется начать просто с самого ближнего того, что произошло в языковой жизни Новгорода. Это событие такое, может быть, для кого-то оно незаметным, но на самом деле оно значительно. Наконец-то получил название стадион, который восстановлен пока наполовину, как мне кажется, да. Вместо чаши мы еще нарисованы в проектах, мы еще видим только получашу. Но, значит, вопрос об имени, значит, тем не менее, вот, обсуждался. У этого события есть своя история. В конце года прошлого было предложено новгородцам выбрать имя и голосовать за одно из трех – Центральный, Садко и Александр Невский. Все бушевали, конечно, при чем тут Садко и при чем тут Александр Невский. И, по-моему, большинство, во всяком случае, когда я там заходила, 75% были за имя Центральный как наименьшее из зол. хотя все понимали, что где центр, где этот, в общем, стадион. Тем не менее, значит, в один прекрасный день было объявлено, что все-таки победил Александр Невский. Так закончился год. Прошло 3 месяца, и вновь обращение к новгородцам, что надо, мол, все-таки имя. Почему же? Потому что посмотрели результаты голосования, и выяснилось, что вот перевес этот составили москвичи, мол, и люди из других городов. А раз они из других городов, то их мы можем аннулировать и снова поставить этот вопрос. И тут уже снова были какие-то предложения, и в том числе вспомнили, что раньше, до того, как стать центральным, значит, в начале 90-х, с 66-го года этот стадион назывался «Электрон», потому что им владел завод Ленинского комсомола, это электронная промышленность. И кроме того, там была такая команда футбольная «Электрон». И у нее были большие успехи. Я вот и тогда не жила в Новгороде, да и футболом не очень интересуюсь, но читала про это. И вот, значит, это все обсуждалось, и Александр Невский вспоминался, и, в общем, все. И 31 марта, вот так мы начали с конца, значит, городская дума обсуждает этот вопрос и решает назвать «Электрон». Я очень обрадовалась вообще, потому что это победа здравого смысла просто. Понимаете, с одной стороны, как бы слово «электрон» ничего спортивного в себе не содержит. Там это не олимпийский, там ничего такого. Но в нем есть память, связанная с историей нашего города. И с тем, что в нем когда-то была электронная промышленность, и что была когда-то такая успешная команда футбольная. А это очень важно для топонима городского. Или оно прямо сообщает, что перед нами, или оно включает память о каких-то вот здешних вещах. И когда топоним носитель памяти, то очень хорошо, культурно и так далее. Но не думайте, что это уникальное такое будет имя, потому что я вот набрала стадион «Электрон» в интернете и обнаружила, что такие стадионы есть в Волгограде, Пскове, в Новосибирске, в Казани, где-то в Свердловской области, в Краскове, Московской области. Ну, понятно, у нас была электронная промышленность, и эти заводы поддерживали вот эту, заботились о физкультуре, спорте и так далее. Но, тем не менее, электрон хорошо, но все не уникально. Даже Новгород не уникален. Одних Новгородов сколько, а мы гордимся своим именем. Ну, в общем, и так в словарь нашего города возвращается электрон. И это очень, по-моему, хорошо. Ну, Александр Невский, например, в Солицком районе, в деревне Сосновка, есть кадетская школа имени Александра Невского. Прекрасно. Будущие воины, маленькие, они уже обучаются и думают о таком русском военачальнике победоносном, каким был Александр Невский. Ну, вернемся, так сказать, не вернемся, а перейдем к просторам нашей Родины. Тут, конечно, есть новое слово. Даже 2 слова, одновременно называющие один предмет. Эти 2 слова – мельдоний и мельдронат. Кто берет в руки газеты, тот видел, что обсуждали их бесконечно. Вот этот препарат, который был отечественного производства, как известно, да, который спортсменам рекомендовали, чтобы их сердце легче переносило нагрузки. Вот так вот объяснили. Захотелось, конечно, сразу принять. Был этот препарат внезапно объявлен допингом. Не был, а потом стал. И почти весь месяц нам называли, и у такого-то обнаружено, у такого-то обнаружено. И потом уже более 100 наших спортсменов оказались потребителями этого мельдония. И, значит, они уже дисквалифицированы, то есть, попросту говоря, из спорта их ушли. И вот слово замелькало в статьях, таких, где незримая есть помета «сенсация», постоянно мы следили. И вот назову некие выразительные, как мне кажется, заголовки «эра мельдония». Да? Это 9 марта, да? «Влипли мельдоний», так в огоньке обозначили. Вот конкретно про Шарапову, которая живет в Штатах и считается гордостью нашей страны. Вот Шарапова проиграла мельдонию. Ну, непобедимо. «Кто крайний за мельдонием?» – так ехидно спрашивает лента. Ну, понятно, это интересный вообще такая формула, которую мы как бы забыли из советских очередей, да? «Кто крайний? Кто крайний?» Конечно, тут же образовались прилагательные, да, мельдониевый скандал, мельдониевый заговор. Ну вот что меня поразило, что, значит, одна из статей уже 23 марта, видите, как-то развивалась, была названа так: «Сборная России по допингу». В общем, да. Но интересно, что заговорили об этом препарате и как бы вне спорта, да. Например, такой: в аптеке Госдумы значит, раскупили весь запас мельдроната. То есть для нас он мельдронат. Ну вот я сказала, что хотелось сразу подумать, если это позволяет рекорды ставить, может, и нам поможет. Ну вот так что мельдоний, он же мельдронат, я думаю, это новое слово, медицинский термин, обозначение препарата, вот стал, конечно, новым словом этого месяца. И каковы будут вообще последствия этого для спорта, не для русского языка, очень трудно предположить. А в начале месяца казалось, что новым словом будет такое существительное «дикапристы». «Дикапристы». Это так назвали тех наших соотечественников, которые болели за актера Леонардо Ди Каприо, получит ли он, значит, Оскар, и ликовали, когда узнали, что он этот Оскар получил. Но потом я хочу вам сказать, что мельдоний, конечно, затмил декабристов. Они были в самом начале месяца. Ну, а фоном нашей жизни оставались кризис, нефть и баррель, которым ее измеряют. Вот когда я прочитала заголовок «Кризис шагает по планете», я просто вздрогнула. Что мне это напомнило вообще? И стала думать, что шагало по планете до кризиса. Вот такие мои воспоминания. «Коммунизм шагает по планете» – песня на слова Долматовского. «Новый год шагает по планете» – это вообще такие были газетные заголовки, подборки, как встречают Новый год. Там «Молодежь шагает по планете», «Весна шагает по планете». В общем, все шагало по планете. Выяснилось, что есть даже такая песня, но такого известного певца Ивана Дорна «Новый год шагает по планете». Это такой сарказм, я думаю, или так серьезно. Но вот этот штамп, отработанный в советской прессе, встретился со словом «кризис». Да, газета «Ру» написала «Кризис шагает по планете». Ну и привычка к кризису. И вот тоже мелькает, так сказать, все привыкаем. И хотя Медведев утвердил антикризисный план, это тоже, в общем, все сообщили газеты, в то же время Лента.ру опубликовала такой заголовок. Кудрин, слова Кудрина. «Нас ждет ползучий выход из кризиса». Ну, боже мой, хотя бы все-таки выход, пусть и ползучий. Ну, а что касается нефти, то обсуждали весь март, что она вот-вот подорожает, чуть-чуть подорожала, надолго ли она подорожала. Это все называлось нефтяная оттепель, да? И мне очень понравилось такое: баррель готов к взлету. Но взлетел ли он так высоко, совершенно неизвестно. Так что как ни крути, а кризис, который шагает по планете, и нефть остаются с нами. Ну и посмотрим, какие топонимы в марте оказались в центре внимания. Ну, надо сказать, страшные, конечно, такие все, как всегда. Катастрофы и терроризм выдвинули в центр внимания, во-первых, Ростов-на-Дону, где упал этот самолет, где летели благополучнейшие люди, отдохнувшие в Дубае. Вот. И потом все время нам рассказывали какие-то версии. И одна из последних версий, что это раздоры экипажа привели к такому вообще чудовищному концу. Очень жалко, очень теплый и любимый мною город Ростов-на-Дону вдруг вот в таком катастрофическом вообще ореоле оказался, и долго все обсуждали. Терроризм не уходит из газет, не уходит с языка, и география его становится все обширнее, как-то, в общем, Брюссель мы выучили, Брюссель и Лахор в Пакистане, где гораздо больше, кстати, людей погибло, и все христиане, отмечавшие Пасху, да, тоже страшно, что Пасха, этот светлый день, окрашивается вот такими, в общем, кровожадными, можно сказать, кровавыми ассоциациями. Брюссель, как-то захотелось узнать про этот город, что это за Брюссель. Я посмотрела, Брюссель, там 160 тысяч населения, он меньше Новгорода, а в нем есть метро. Правда, как-то мне трудно, я не бывала в Брюсселе, мне трудно понять, слово называет и город, собственно, и еще там столичный как-то мегаполис, вот, в котором 2 миллиона, ну, тоже, в общем-то, не так много, конечно, вся Бельгия, она, население Бельгии не превышает население Москвы, да, и вот в этом, по нашим понятиям, небольшом городе, я так посмотрела даже его площадь около 30 квадратных километров, а в Новгороде 90 квадратных километров. То есть я так думаю, что этот Брюссель примерно величиной с торговую сторону нашего города, и у них есть метро. Да, и это я просто прочитала, думаю, да, метро не работает, это же город парализован. Потом посмотрела, думаю, ну, Там можно пешком походить, да. Но страшно, конечно, все это страшно, потому что неуправляемо, непредсказуемо, и привыкнуть к этому нельзя. Что меня вот как-то тронуло, что Брюссель – это нидерландское слово, означает «поселение на болоте». И вот все-таки хочется закончить чем-нибудь душеподъемным и назвать четвертый топоним, который оказался в сфере внимания, это Гавана. Она во второй раз выползает, так сказать, в наше внимание. То в ней встречались патриарх и папа, а теперь в Гавану приехал Обама. И это, конечно, просто все переворот, полный переворот в отношении Америки к Кубе. Но там был один интересный момент. Про него все написали видео, фотографии. Когда Обама с Раулем Кастро, руководителем страны, там, значит, обменялся рукопожатиями, собрался похлопать по плечу. Но Рауль Кастро решительным жестом задержал его руку. И вот, пожалуйста, язык жестов – это, конечно, не русский язык, это язык, который понятен всем, хотя тут есть некоторые различия, но похлопывание по плечу – это такой жест превосходства, и этот жест не позволено было совершить. Вот это предотвращение похлопывания по плечу обошло все вообще издания, а в интернете это можно было посмотреть, просто видео это сняли. Ну вот, очень хочется, чтобы всегда общение шло на равных, не было ни похлопываний, ни каких-то, в общем, восторженных, этикетных поползновений. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 4 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.